У ефіры Радіо Свабода. У Менску 18 година. Тут Ганна Соус, основные події дня. Сьогодні на волю вийшли 4 былые активісти незарегістрованої організації «Белый легіон». Їх подозрівали у справі об вибуху 4 липня. Представники Белорусского Хельсинского комітету закликають усіх, кого безпідставно затримали по справі об вибуху, боронить свої права і обіцяють допомогу юристов БХК. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет, яким кінчатково замацаваний 11-годовий термін навчання у середніх школах. Об'єднані демократичні сили створюють агульну базу даних о претендентах на працю в участкових комісіях. На Белосточчині почався штогодовий фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовище». У выдавецтве нашей Нивы вышла книга сузасновальника сатирического выдания новинки Лёлика Ушкина «Левым воком». Это все в нашей программе после выпуску международных новинов.
У студии новинов Сергей Шупа «Сегодня в свете». Абхазия отхилила мирный план министра замежных справов Немеччины Франка Вальтера Штайнмайера, скированный на вырешение конфликта с Грузией. Президент самообвешенной незалежной Абхазии Сергей Багапш после перемовов со Штайнмайером назвал непримальным план, який предугледживая вертание в Абхазию грузинских утекачов, программу экономичной отбудовы и вызначение будущего статусу Абхазии. Галоўны прадстаўнік Ірану на перамовах аб ядзернай праграме Саід Джалілі выказаў спадзяванне, што перамовы пройдуць у добрай і канструктыўнай атмасферы. На перамовах, якія пачнуцца ў суботу ў Жэневе, будзе абмеркаваны еўрапейскі план, мэта якога пераканаць Іран спыніць сваю ядзерную праграму. Упершыню ў гэтых перамовах возьме ўдзел прадстаўнік ЗША. Министр замежных справов Ирану Моначер Матаки сказал, что Тегеран готовы до перемовов со Злучшенными Штатами на конт открытия у Иране отделу представительства интересов США, а так само наладжение авиалинии помеж обедзвюмя краинами. И он так само позитивно оценил удел представника США на женевских перемовах об иранской ядерной программе. Сегодня у Паудённой Африцы урочисто отзначается 90-годзе легендарного лидера руху борьбы с апартаидом Нельсона Манделы. За свою деятельность в Африканском национальном конгрессе Мандела провел за кратами 27 годов. После вызволения у 1990 годе он почал перемовы, у вынику яких у краине скончилось панаванне белой меньшини. У 94 годе Мандела был обраны президентом Паудённо-Африканской республики. Папа Римский Бенедикт XVI закликал сусветные религии объединяться супрать погрозы терроризму и супрацовничать у справе мирного врашения конфликтов. Выступаючи в австралийском городе Сиднее перед мусульманскими и иудейскими лидерами Австралии, папа сказал, что католическая церковь готова учиться у инших религий. Наступный выпуск новинов слухайте прес полгодины.
У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Сегодня на волю вышли 4 подозреваные по справе об выбуху 4 липня в часе святкования официального дня незалежности. Это были активисты незарегистрованной организации «Белый легион» Сергей Числоу, Мирослав Лазовский, Виктор Ляшинский, Игорь Корсак. Мирослава Лазоўскага вызвалілі о 15-й гадзіне у 15:40 Сержука Чыслава, Ігара Корсака і Віктара Ляшынскага. Ля сценаў ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэстіна іх сустракала Любоў Лунёва. Мы звязаліся з ёй прыкладна о 16-й гадзіне.
Мирослава Лазовского отвезли у годину дня на допыт у следствия управления, что на улице Саперов, и после допыта отпустили. Але, як только Мирослав вышел на волю, запросил следствия до себе ягоную жонку, Нину Шедловскую. И после того, как допытали жонку, их отпустили. Мирослав Лазовский поведомил свободе, что на ягоную думку с яго сняты усе подозрения, и больше яго не будут притягивать у этой справе. Все чакали, коли выпустят остатних затриманных. И вот первым вышел Сержук Числов. И он поведомил, что его затримали супрацовники КДБ на вокзале, когда он набывал квиток на тягник. И он приехал на 2 дни, на выходные, из Москвы до Своякова. И он працуя и стало живе теперь у Москве. Сержук Числов лечит, что миновито его на затримание, как и остатнее, связано с тем, что колись он уваходил у организацию «Белый легион», якая уже несколько годов, как спынила свое основание. Сержук Числов поведомил несколько слов о Радио Свобода, как только вышел на волю.
Отношения были достаточно пристойные, в принципе, на удивление. Такого варьяства, как, в принципе, можно было чекать, ничего не было. Сотрудники были на диво ветливые, достаточно интеллигентные, поэтому у КДБ как бы проблем не было. Позднее, когда уже повезли у следующий отдел, там уже, ну, натурально милиция. Ну, и специфика работы троху иншая, там они спробовали, как бы, и нахаб на себе поводить, и все иншая, а лишь, при нам, ничего позазаконного не робил, если знаю.
А Виктор Ляшинский оповел в свободе, что его затримали на працовном месте. Спочатку до его подошло керавництво и попросили подойти на проходную, что небыто некие проблемы с ягоным пропуском. Виктор Ляшинский працует на шарикоподшипниковом заводе. И он оповел околичности своего затримания, как только вышел на волю.
Когда меня забрали, первое, что питание, которое было в КДБ, который работает на заводе, сотрудник, он сказал, что этому не на рабочем месте находится герб погони. Нельзя, это оппозиционный герб. Это не оппозиционный, а бывший державный герб, и это лика княжества Литовского. И после этого он сказал, что Максима тут я працевать и не буду.
Виктор Ляшинский так само не сказывается на умову тримания и на то, как с ним обыходились следшие. Вот у Ігоря Корсака, когда его затримали, спочатку сделали пиротрус у квартиры. Еще Ігоря Корсака поведомила, что они зараз ведут будовництво на своем летище, и тому квартиры следствие знайшли пакеты с болтами, а так само гумовые пальчатки. И вот на этой подставе, вот с такими уликами, Ігоря забрали спочатку на допыт у КДБ, а протримавши его там амаль сутки, в ночи его отвезли у изолятор часового утримания. И он провел про умовы своего утримания.
Затримали меня миновито из моей былой деятельности. Все утримание у изоляторы были довольно пристойны, с боку милициантов никаких проблем не было. Так само затримливали меня сопротивники комитета. Ой, да их мне так само никаких питаний, в принципе, нема, довольно все корректно было.
Таким чином, за кратами застаются еще несколько десятков человек. Докладная колькость затриманных у справе выбуху неведомая. Двое оппозиционеров находятся у так званых американцы у следствием изоляторы КДБ. Еще несколько десятков человек находятся у изоляторы часового утримания.
Любов Луньова сустракала вязня з изолятора часового утримания на улице Акрестина. Разом с ее был фотокорреспондент Радио Свобода. Фоторепортаж с вызволения глядите на нашем сайте свобода.орг. Некоторые беспадстаўна затрыманыя по справе об выбуху збираются абскаржыць свое затрымання и домагаться, каб з іх зняли подписку об нявыезде. Представники Белорусского Хельсинского комитета закликают усіх, кого беспадстаўна затрымали у гэтай справе, бараніць свои правы и обяцают допомогу юристов БХК. Тему протягивая Валер Калиновский.
Следчие, которые занимаются справой об выбуху 4 липня, затримливают людей фактично по воде принципу «там разберутся». Лидер незарегистрированной белорусской партии «Свободы» Сергей Высоцкий – один из тех, кого допытали в этой справе. Его затримали 10 липня после пиротруса у квартиры, отпустили 12-го. Допытывали Сергея Высоцкого один раз, тягом 8 годин. Аховники в американцы межсобку называли его террористом, каже господар Высоцкий.
Пробачение натурально никто не просил, хотя был такой момент неемкий. То есть это ощущалось у повозных этих людей, которые меня туда привезли. Была такая непевность такая, и выказывали, как бы, шкодование, и меня затримовывали. Но когда они уже готовы были, а тут звонок забрать, потом звонок посадить.
Сергей Высоцкий кажет, что в теперешних белорусских умовах нема махчимости отказать на ту необъективность и на вот бруд, який был у СМИ, что писали про это затримание. Со своего боку КДБ взял у Высоцкого подписку об неразголошивании таявницы следства.
Але питання в тому, що якраз я не збираюся на цю тему мовчати. Виходить так, що тебе облгали, тебе втоптали в грязь, тепер на ваш рахуйте сусіди, і тобі навіть позбавляють можливості оправдати. Ну, про що це говорить?
Сподар Висоцький збирається обскаржити своє затримання КДБ і домагається, каб з його зняли підписку об невиїзді. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак подтримал намер Сергея Высоцкого. И он закликает всех, кого беспадставно затримали по справе выбуху 4 липня, боронить свои правы и обещает допомогу юристов БХК. Белорусский Хельсинский комитет активно сочит за тем, как развивается следство у справе об выбуху 4 липня и собирается с тягом часу подрихтовать свое юридическое заключение на конт этого, поведомил господар ГУЛАГ.
Куль мы это просто указываем у наших мониторингах, как срода к утиску на громадянскую
украинскую супольность. Подставы для этого есть. А вот робить некие правовые анализы крыху рановато. Мы будем это робить, конечно, как только будет трошки больше фактуры.
Поводле Олега Гулака, БХК выучая махчимость спогнания моральной компенсации за беспоставные и незаконные затримания следчими. Правооборонцы будут готовы допомагать тем, кто потерпел от этого. Треба звертаться у суд, меркуя Олег Гулак.
Это не только вырашение своих проблем, Олег, это вплыв на систему, когда она не позволяла себе того, что она дозволила зараз. У правоохранных органов есть такое право, але этим правом треба користаться вельми аккуратно, и только в тих випадках, коли у них есть достатково доказов, что человек имел до этого отношение. Просто так, коли ласковую на 10 суток, то, конечно, так робить нельзя.
Генерал милиции у отставцы Мячеслав Гриб резко критикует то, как ведется следство по справе о выбуху 4 липня в Менску. Тем не менее, он каже, что не хотел бы поравновать теперешние массовые затримания с 37-м годом.
Коли в 37-м годе хапали, то никого не выпускали. Это уже есть великая разница. А тут взяли, задримали, проверили, потом отпустили. Я не лечу, что это добро. Я лечу, что это дрянно. В первую чергу до того, кого затримливают. И в другую чергу для следства так само это дрянно, потому что вельми шмат приходится проводить работу. Работа, якая, мабуть, не просовывая наперед следства, как наблизиться до соправдного злочинства.
З Мячеславом Грибом гутарив Валер Каліновський. Ви на хвилях Радіо Свобода протягуємо програму «Виборчі теми». Об'єднані демократичні сили створюють агульну базу даних об претендентах на працю в участкових комісіях. У виборчій кампанії одночасово відбуваються кілька етапів. Утвараються участки для голосування, і потенційні претенденти на депутатські мандати реєструють свої ініціативні групи. Про те, як рихтуються до вилучення кандидата у склад участкових виборчих комісій опозиційної сили, розповідає Владимир Глот.
Координатор кампании «За свободные и справедливые выборы» Виктор Корнеенко сказал в «Свободе», что объединенные демократичные силы уже створяют агульную базу данных о претендентах на працу в участковых комиссиях.
Мы взяли на себе такие обязанности, что 30 липня будем иметь первый вариант. Ну и там у нас еще остается тиждень все утрясти. Будем так само задержать как минимум на президиуме этой список.
Керовница правового отдела «Центр выборкаму» Надея Киселева каже, что докладная лишь выборчих участков станет ведомая только после 26 липня.
Обычно мы вам сейчас не можем сказать. Разве что могу только сказать по местным выборам, сколько у нас было. Но это местных у нас было 6525.
Почувши эту лишбу, спадар Корнеенко реагуя.
О, нет, на все участки мы не будем. Мы будем, ну так, по наших разликах, ну до 1500 вылучать, а так вот во все участки не будем.
Координатор каже, что теперь вырашается, на каких комиссиях сконцентровать людские ресурсы демсилов.
Зараз думаем. Это залежит от того, каким банк даденных на людей мы набираем. Поличим наши ресурсы, а после будем глядеть, как их выкрастать. Вот от этого будет залежать.
З Віктором Корнієнком розмовляв Владимир Глот.
Репортаж відказує на питанні «Що, де, коли, як?».
На питанні «Чому?» відказує експертиза «Свободи». Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти «Свободи», науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Тема сьогоднішньої експертизи свободи – коли для білорусів буде знижений шенгенський бар'єр. Ця передача у нашому ефірі прикладно праз 15 хвилин. А зараз опитання на вулицях Городні. Хто винуватий у тим, що білорусам дорого і складано отримати шенгенські візи?
Отношення президента, це ж не ми рішаємо. Тобто все, що він приймає, автоматично бумерангом повертається сюди. Ну, грубо говоря, вводять він там пошлину $100 для грузовиков, грубо говоря. Автоматически они вводят такую же пошлину. То есть, как ты к ним относишься, так они относятся к тебе, естественно. Видимо, он где-то сильно насолил, может, не Европе, а Польше. И, естественно, такой же ответ.
Я вообще не понимаю, почему вот такая несправедливость в отношении иностранцев. Кстати, вот мой муж француз, он приехал сюда и тоже немножечко удивлен, почему, вот, допустим, нужно регистрироваться иностранцем у нас.
Так а кто виноват, что визы дорогие для белорусов? От кого это может залежать?
Ой, я не знаю. Это связано и с политикой государства. Это вопрос, который один человек не решит. Ну, смотря какой человек, конечно. Я не знаю. Если это человек президент, мне кажется, то может решить.
Ну, шенгенские визы, насколько я понимаю, но они должны быть дешевыми, потому что народ не настолько богат у нас в Беларуси, чтобы платить большие деньги. Естественно, от простого человека ничего это не зависит. Все это зависит от правительства, президента, который может людям в этом вопросе помочь.
Президент виноват в этом всем. Я думаю, другие страны не против будут, что, допустим, с Беларуси будут ездить.
В теперешней владе не с небенде, не будет ничего.
Ну, наверное, чтобы они в Евросоюз не вступили, белорусы. И все разрешится. И будем свободно ездить в любые страны. Без визов, без ничего.
Ну, а вступить туда реально тебе?
Конечно, реально. Просто наше государство не хочет этого. Оно хочет быть незалежным, так? Хочет остаться им.
Ну, вообще, я думаю, что об этом всем должно договариваться, в первую очередь, наверное, Министерство иностранных дел. Они должны работать в этом направлении и должны, допустим, договариваться с другими странами. Но вообще, я считаю, что вот из-за того сложилась обстановка такая вот вообще к нашему государству и к нашим людям, в частности, гражданам. Я думаю, из-за того, что просто особо президента, наверное, нашего никто не воспринимает, в том же Евросоюзе, ну, разве что, может, в некоторых странах, только Латинской Америки там или, я не знаю, Африки какой вот. И поэтому ответная реакция, вот и все.
Сергій Астравцов провів опитання на вулицях Городні. У ефірі «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Сьогодні на волю вийшли 4 билі активісти незареєстрованої організації «Білий Легіон» Сергій Числов, Мирослав Лазовський, Віктор Ляшинський, Ігор Корсак. Їх підозрювали у справі об вибуху 4 липня у часі святкування офіційного Дня Незалежності. Представники Білоруського Хельсинського комітету закликають усіх, кого безпідставно затримали по справі об вибуху 4 липня, боронити свої права і обіцяють допомогу юристів БХК. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет, яким кінчатково замацований 11-годовий термін навчання у середніх школах. Об'єднані демократичні сили створюють агульну базу даних об претендентах на працю в участкових комісіях. На Білосточчині почався штогодовий фестиваль музики «Молодої Білорусі» «Басовіще». У Лошицьким парку у Мєнську ведуться будовничі земляні праці, які змінять вигляд історичної сядзіби і унікального парку. У видавецтві «Нашої Ніви» вийшла книга сузасновальника сатиричного видання «Новинки» Льоліка Ушкіна «Лєвим воком». Ви на хвилях Радіо Свобода. Протягуємо програму. За півтора місяця до початку нового навчального року Олександр Лукашенко підписав декрет, яким кінчатково замацований 11-годовий термін навчання у середніх школах. І так само буде захований 6-денний навчальний тиждень. По суботах со школьниками будуть вести так звану виховавчу працю і ладять фізкультурно-оздоровляльні імпрези. Тему протягує Ігор Корній.
Хоть формально президентский декрет еще повинен ухвалить Совет Республики, у ягоной кончатковой версии никто не сумняется. Менский выкладчик Сергей Русецкий каже, что фактично тем самым скасовывается все, что было напрацовано за пошние 10 годов. Так вот, по ведности с декретом, занятки во всех агульно-адукационных установах будут проводиться на базовом узровне, поводле одиных программов. Для навушенцев, якія выявляють особливую цікавность до конкретных дисциплинов, продугледжуются только факультативные занятки.
Советская школа навод ішла по шляху профілювання, который мы сегодня новыми этими уведениями перекрещиваем. Наша республика пошла по шляху трехступенчатой модели навучання розным предметам, базовый узровень, профильный узровень, погрыбленный узровень. Все это перекреслено.
Уже праз год Беларуси доведется пережить выпускный бум. Школу одночасно скончать в учни, под яких закладалася 12-годовое навучання, и те, кто выйдет з уже узаконенной, як выпускная 11-й класы. Відповідно чекається великий конкурс у ВНВУ. Як узгадує былий проректор Білдзяржуніверситету Анатоль Павлов, у 1966 році він сам став ахвярой адукаційного експерименту, коли у один год со школи виходили випускники 11 класів і скороченої 10-годки. Однак тоді держава повялічила кількість бюджетних місцев у ВНВУ і проблема збільшого вирішилася. У теперішніх умовах, як каже господар Павлов, Міністерство адукації може розв'язати проблему нашмат простей.
Я б посоветовал сьогодні власті всі платні місця в вузах, трансформував в бюджетні, і цей вопрос би рішався. А якщо вони просто хочуть ще кількість платних місць, ну це буде видно. А учебні плани, а програми, от тут бачу проблему, що як би там наспіх не навалили дров, перепугу.
По звістках депутата Палати представників Владимира Здановича, від переходу на 11-годове навчання визволиться коля 9% ад агульнай колькасці работнікаў сярэдніх школаў, блізу 20 тысяч чалавек. У сваю чаргу намеснік міністра адукацыі Казімір Фарына паабяцаў, што кожнага настаўніка мусяць працаўладкаваць. Выкладчыца з 55-гадовым стажам Яўгенія Дудко, маці былога рэктара Беларускага дзяржаўнага універсітэта Александра Казуліна, лічыць, што цяперашняя школа арыентаваная не столькі на атрыманне дзецьмі ведаў, колькі нясе ў сабе ідэалагічны складнік.
Добрыя настаўнікі ўжо даўно пакінулі школу. Дзяцей трэба вучыць, каб яны мелі цвёрдыя веды. Бо няма цяпер ні вучобы, ні выхавання. На ўсё прапаганда, ўсё як добра.
З былой настаўніцай і маці экс-рэктара БДУ Александра Казуліна Яўгеніі Дудко размаўляў Ігар Карній. А зараз абвестка пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У маленькай вёскі Батурына, што ў Вялейскім раёне, вельмі незвычайны лёс. Ледзь не ўсіх мужчын тут рэпрэсавалі ў 39-м годзе. Многія батурынцы служылі ў арміі Андерса, а для нашага радыё гэты адрас асаблівы. Бо тут нарадзіўся адзін з заснавальнікаў радыё «Свабода», герой Монте-Касіна, пісьменнік Пётр Сыч. І тут жыве ягоная дачка. Пра вёску Батурына слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартусіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Працягваем праграму. Сёння 17-й гадзіне па мінскім часе ва ўрочышчы Боры каля мястэчка Гарадок на Беластойчыні пачаўся штогадовы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Гэта ўжо 19-й фестываль, які Беларускае аб'яднанне студэнтаў у Польшчы пачало арганізоўваць ад 1990 году. Сёлета «Басовішча» адкрыюць вядомыя аматарам беларускага року «Крама» і «IQ-48». Потым будзе конкурсная частка фестывалю, у якім выступяць 8 гуртоў з Беларусі і адзін з гарадка. На першым і другім «Басовішчы» вядоўцам фестывалю быў мой калега Ян Максімюк. Яму слова.
Я ўжо даўно пакінуў той час, калі чалавек цікавіцца навінкамі ў рок ці поп-музыцы і ведае імёны ўсіх модных топ-выканаўцаў. У маім веку застаецца настальгія і час ад часу слуханне запісаў рок-музыкі 60-х і 70-х з рэчасу 80-х гадоў. Я ўжо і беларускай рок-музыкі не слухаю, а таму мне цяжка сказаць, што ў ёй адбываецца, ці варта, напрыклад, ехаць на сёлетняе «Басовішча» дзеля чагосьці іншага, чым толькі піва і сустрэчы са знаёмымі ў гарадку. Але ў 1990-м і 91-м годах, калі адбыліся першае і другое «Басовішча», я быў моцным беларускім нацыяналістам і ведаў на памяць словы ўсіх песняў з альбомаў «Чужаніца» і «Краіна доўгай белай хмары» гурту «Уліс». На першым і другім «Басовішчы» я быў ядоўцам фестывалю. Арганізатары з беларускага аб'яднання студэнтаў запрапанавалі мне гэтую ролю не толькі таму, што я быў асабіста знаёмы з гуртом «Уліс» і лічыўся іхнім ганаровым менеджэрам, прынамсі на Беласточчыне, але і таму, што сярод малодшага беларускага пакалення ў Польшчы я належаў да тых нешматлікіх, якія маглі лагічна звязаць некалькі сказаў на беларускай літаратурнай мове. Хочацца сказаць нешта душашчымлівае, але ў галаву пруцца нейкія таўталогіі. Прыкладам такая. На першым «Басовішчы» ўсё было першае. Ну, бо і фактычна, не толькі мы з Беласточчыны, але і бальшыня тых, каму ўдалося даехаць у гарадок з Беларусі, упершыню пачулі на нармальным несавецкім канцэрце Віктара Шалкевіча, Касю Камоцкую, Алеся Камоцкага, «Уліса», «Мрою». Гэта было як адкрыццё нейкай невядомай дагэтуль краіны. Першае і другое «Басовішча», наколькі помню, гэта быў суцэльны арганізацыйны хаос і імправізацыя. Існавала нейкая праграма выступаў, але яна была, так бы мовіць, віртуальная, бо ўсё залежала ад таго, калі ці ўвогуле прапусцяць выканаўцаў праз мяжу. У гэтым сэнсе, відаць, няшмат змянілася. Сёлета першае «Басовішча», калі паміж Беласточчына і Рэспублікай Беларусь пралягла шэнгэнская мяжа. Выступы Шалкевіча, Камоцкіх, Уліса і Мроі зрабілі на першым «Басовішчы» ашаламляльнае ўражанне. Таму нічога дзіўнага, што ўсіх іх запрасілі на другое. На другім «Басовішчы» я пазычыў на сцэну строй ад аднаго панк-студэнта. Свае свежа набытыя адыдасы я пакінуў у намёце, адкуль іх свіснуў яшчэ нехта бяднейшы за мяне. Кася Камоцкая выступала з гуртам «Новае неба». Гэта быў, бадай, ці не найлепшы выступ за ўсю гісторыю «Басовішча». І яшчэ запамяталася разгубленасць і сум, калі хлопцы з «Уліса» сказалі мне, што выступаць без свайго вакаліста Андрэя Патрэя яны не будуць. Нейкі час таму Андрэй расстроіўся псіхічна і трапіў у лякарню. У Борыку было блізка да поўначы і падаў дождж, калі я са сціснутым сэрцам паведамляў са сцэны, што выступу «Уліса» не будзе. З гукаў змацняльніка гучалі незабыўныя словы. «Краіна доўгай белай хмары, мы не растлумачым, скуль прыйшлі». А ў вачах нашых дзяўчат, замужніх і не зусім, блішчэлі слёзы.
Ян Максімюк быў вядоўцам на першым і другім «Басовішчы». А я параю нашым слухачам зазірнуць на сайт «Свабода.орг» і прачытаць блог Яна Максімюка. Там ёсць таксама відэозапіс з «Басовішча» 1990 году. Ви на хвалях Радіо Свобода. Одночасово з Радіо Свобода починає вещання і незалежний телеканал Белсат. Наші колеги представляють.
Басовіща 2008. Сапраўднае свята беларускай музыкі. Перад вамі ўжывую узыходзячыя зоркі беларускай музычнай сцэны. Між іншым СОК, IQ48, Сцяна. Запрашаем на два дні ў гарадок, што ля Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Фестываль у жывым эфіры. Сёння. Канцэрт лаўрэатаў і зорак фестывалю заўтра а 22.00 жыўцом толькі на Белсаце. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус.
Сёння на Белсаце. На працягу дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. А зараз званкі на свабоду. У праграме «Званкі на свабоду» праваабаронца Змітер Маркушэўскі тлумачыць, ці могуць затрыманыя па справе выбуху 4 ліпеня разлічваць на кампенсацыю. Былы міністр абароны Беларусі Павал Казлоўскі адказвае на пытанне, ці ведаюць беларускія вайскоўцы тых, хто працуе на расійскіх вайсковых базах у Беларусі. Вы таксама пачуеце выказванні пра ўладу і чыноўнікаў. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У справе выбуху 4 ліпеня затрымана ад 50 да 70 чалавек. Афіцыйнай інфармацыі пра колькасць затрыманых няма. Некаторых адпускаюць без нейкіх вынікаў, не просячы прабачэння. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
За якія сродкі будуць аплачваць маральны і матэрыяльны ўшчэрб незаконна затрыманым за выбух? Для дзяцей гэта стрэс, псіхалагічны злом, які можа сказацца на здароўі, светапоглядах, веру ў справядлівыя законы і ў саму гэту нашу дзяржаўнасць. Патлумачце заканадаўства па гэтых пытаннях. Віктор.
На пытанне адказвае праваабаронца Змітер Маркушэўскі.
Людзі, якія затрыманы незаконна і без належных падставаў, яны маюць права атрымаць кампенсацыю, ці як мінімум перад імі мусяць выбачыцца тыя, хто іх затрымліваў. Незаконнае затрыманне можна абскардзіць, можна паскардзіцца ў пракуратуру, а кампенсацыю можна атрымаць праз суд. Ёсць такія зыскі, якія падаюцца на дзяржаву, тады Міністэрства фінансаў адказвае і выплачвае.
СМС-паведамлення ад Андруся. З вялікім задавальненнем гляджу незалежны тэлеканал Белсат на Сырыусе. Супер! Ёсць альтэрнатыва. Далучайцеся, родныя беларусы. Нагадаем, што ад 9 ліпеня незалежны тэлеканал Белсат пачаў трансляваць свае праграмы пра спадарожнік Сырыус-4. Паводле сацыялагічных даследаванняў, праведзеных пры канцы 2006 году, больш за палову спадарожнікавых антэнаў у Беларусі скіраваныя на Сырыус. Наш слухач цікавіцца.
Вопрос генералу Козловскому. Знает ли Минобороны Беларуси служащих российских баз, если там филиалы ФСБ? Зиновьев.
На тэрыторыі Беларусі знаходзяцца дзве расійскія вайсковыя базы. Пад Баранавічамі – расійская вобласць і пад Вялейкай – Менская. На пытанне адказвае былы міністр абароны Павал Козловскі.
Я не готов комментовать сегодняшний стан, как там, есть ли списы.
У ваш час Министерство обороны имело списы тех людей, которые служат на этих базах?
Списов не было, но в той час не был еще подписан и договор по этим двум базам. Все працавало по законам советской державы.
Завершим программу выказываниями наших слухачов про уладу и чиновников.
У сувязі з праходзячым цяпер міжнародным тыднем зняволеных краін, хачу звярнуцца да грамадзян Беларусі. Давайце мяняць патроху свой менталітэт. Давайце пазбаўляцца пачуцця страху, прыніжанасці і непаўнагоднасці. Давайце патрабаваць ад чыноўнікаў выканання нашых правоў і законнасці ў краіне. Дыктатура не бывае вечнай. Клапаціцца аб свабодзе і дабрабыту краіны трэба нам самім. Их ніхто нам не принесе. Беларусь – европейская країна. Парадки і життя тут повинні бути європейськими. Волю з волю.
Я никому так не обращаюсь, как нашему президенту Лукашенко. Да когда же он прекратит эти все свои выкидки Он прямо издевается над народом. Говорит по телевизору одно, но творит другое. Ведь он ни зарплаты, ни пенсии, ничего не поднял. А подорожало все в магазинах. Подорожали билеты, подорожал газ. А как прожить людям? Это же невозможно. Лукашенко, остановись или уходи с поста. Ты не можешь руководить Белоруссию. Дай другому. Может быть, лучше будет жить эта Беларусь.
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224.
Гэта былі званкі на свабоду, агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На чарзе навіны.
У Менску 18:30 у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Абхазія адхіліла мірны план міністра замежных справаў Нямеччыны Франка Вальтера Штайнмайера, скіраваны на вырашэнне канфлікту з Грузіяй. Галоўны прадстаўнік Ірану на перамовах аб ядзернай праграме Саід Джалілі выказаў спадзяванне, што суботнія жэнеўскія перамовы пройдуць у добрай і канструктыўнай атмасферы. Сёння ў паўдзённай Афрыцы ўрачыста адзначаецца 90-годдзе легендарнага лідара руху барацьбы з апартайдам Нельсона Манделы. Паведамляецца, што еўрапейская камісія заблакавала каля 1,5 мільярда еўра дапамогі Балгарыі з прычыны карупцыі ў гэтай краіне. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заклікаў сусветныя рэлігіі аб'яднацца супраць пагрозы тэрарызму і супрацоўнічаць у справе мірнага вырашэння канфліктаў. Еўразвяз крытыкаваў Іран за серыю смяротных пакаранняў і за планы пашырыць кола злачынстваў, за якія пагражае кара смерці. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны зараз да падзеяў у Беларусі. Сёння на волю выйшлі 4 былыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» – Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак. Іх падазравалі ў справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага Дня Незалежнасці. Прадстаўнікі беларускага Гельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі на падставе па справе выбуху 4 ліпеня, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў камітэту. Сяброў палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Дабравольскага і Валянціну Палевікову, а таксама актывіста БНФ Александра Шарафановіча выклікалі ў КДБ. Яны мусяць даць паказанні адносна затрыманага ў справе аб выбуху лідара незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрася Карэтнікава. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ствараюць агульную базу дадзеных аб прэтэндэнтах на працу ва ўчастковых камісіях. На гэтым этапе выбарчай кампаніі ўтвараюцца ўчасткі для галасавання, патэнцыйныя прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты рэгіструюць свае ініцыятыўныя групы. На Беласточыне пачаўся штогадовы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Гэта ўжо 19-ты фестываль, які Беларускае аб'яднанне студэнтаў Польшчы пачало арганізоўваць ад 1990 году. У Лошыцкім парку ў Менску вядуцца будаўнічыя і земляныя працы, якія зменяць выгляд гістарычнай сядзібы і ўнікальнага парку. Грамадскасць непакоіцца, ці захаваюцца парк і сядзіба як гістарычныя помнікі. Наступны выпуск навіна ў Беларускай службе Радыё Свабода слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода». Тут Ганна Соус. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Батуры Навялейскага району. А зараз экспертыза свабоды. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Папоў раскрытыкаваў візавую палітыку еўразвязу адносна Беларусі. Як ацаніць пазіцыю еўразвязу ў пытанні візаў? Якіх мэтаў імкнуцца дасягнуць беларускія ўлады? Ці ёсць наўпроставая сувязь паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля уступлення наших суседзяў Польшы, Літвы, Латвіі ў шэнгенскую зону выехаць туды шараговаму беларускаму грамадзяніну стала цяжэй. Вось, напрыклад, частка беларусаў па гэтай прычыне не змагла трапіць у Польшу на музычны фэст басовішча. Амбасадарка Францыі, краіна, якая цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе, спадарыня Мюсо паўтарыла ранейшую пазіцыю еўразвязу. Паводле яе, беларусам не варта чакаць паслаблення ў візавых пытаннях, пакуль Беларусь не падпіша пагадненне аб супрацоўніцтве і партнёрстве з еўразвязам. Пазіцыя Бруселя вонкава зразумелая і лагічная. Калі ўрад Беларусі не імкнецца наладжваць добрасуседскі дачыненні з Еўропы, то чаму еўразвяз павінен рабіць нейкія льготы беларускім грамадзянам? Як ацаніць такую пазіцыю еўрапейскага звязу? Спадар Фёдор.
Фармальна гэта зразумела, як вы і сказалі, але калі глянуць крыху глыбей, так мне падаецца, што тут ўсё ж з боку еўразвяза нейкая памылка. Яны тлумачаць свае паводзіны тым, што вось беларусы будуць цярпець ад гэтага падвышэння коштаў на візы, ад больш цяжкіх умовах атрымання, і таму будуць незадаволеныя сваім урадам, і гэта прымусіць іх нейкім чынам выказвацца супраць гэтага ўрада. На мой погляд, гэта пазіцыя цалкам памылковая, таму што ўрад вельмі добра растлумачыць тым, хто жадае выехаць у Еўропу і атрымлівае гэтыя дарагія візы, што гэта Еўропа робіць, гэта не ён, тым больш што ён на самой справе звяртаецца ў Еўропу за зніжэннем. Сродкі для гэтага выдатныя ёсць, і за гэта еўразвяз моцна траціць у сваім іміджы ў вачах звычайных беларусаў. Таму я лічу гэтую пазіцыю цалкам памылковай.
Спадар Селіцкі, як вы ацэньваеце пазіцыю еўрапейскага звязу ў візавых пытаннях адносна Беларусі?
А гэта пазіцыя шкодная для дэмакратычнай Беларусі. У еўразвязе няма жадання мяняць заканадаўчыя практыкі і прыняцця рашэнняў пад адну краіну, а менавіта пад Беларусь. Візавая палітыка ёсць інструментам знешняй палітыкі еўразвяза. Гэта візавая палітыка мусіць стаць палітыкай праактыўнай, накіраванай да грамадства, а не да ўрада. Трэба ламаць бюрократычную рутыну еўразвязі, і з пазіцыі беларускай грамадзянскай супольнасці гэта вельмі цяжка зрабіць. Не такая ж важная Беларусь для еўразвяза, каб там гэтым займаліся. Аргументы вядомыя, і аргументы гэтай ведаюць еўрапейцы пра тое, што гэта паказвае, што Беларусь у Еўропе ніхто не чакае. Гэтая візавая палітыка дае ачкі беларускім уладам. Ёсць палітычная лінія, якую праводзіць Еўрасаюз. Яе цяжка тут маркетаваць у Беларусі, тым жа амбасадарам бедным, якім трэба за гэта аддувацца. Гэта пасланне таго, што беларусы мусяць разумець, што яны жывуць у такой краіне, што калі ў краіне адбываюцца тыя працэсы, што ідуць, калі сажаюць людзей, калі адбываецца палітычная рэпрэсія, калі яны адбываюцца пры вашай абыякавасці, дык чаму мы мусім вам ісці на сустрач і зніжаць візы? Чаму мы дзеля вас мусім распінацца? Гэта спосаб абмежавання міграцыі ў Еўрапейскі Саюз. Хто не вельмі можа дазволіць сабе такую суму, бо калі не можа дазволіць 60 еўро, ён ужо не можа дазволіць і шмат чаго іншага.
Беларускія ўлады даводзяць, што ва ўсім вінаваты развяз, які парушае правы людзей на свабоду перамяшчэння. Вось прэсавы сакратар МЗС Беларусі спадар Папоў заявіў, што некарэктна ўвязваць палітыку і кошт віз, бо візавае пытанне – гэта пытанне гуманітарнае. І, глядзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды эфектыўна выкарыстоўваюць гэтую сітуацыю ў прапагандысцкіх мэтах. Беларускае тэлебачанне апавядае душашчыпальныя гісторыі пра тое, як складана атрымаць візу, пра чэргі каля амбасадаў гэтых краін і так далі. Ці сапраўды беларускія ўлады шчыра імкнуцца да больш шырокага перамяшчэння людзей паміж Беларусіяй і еўразвязам? Спадар Фёдор.
Перш за ўсё, я хацеў бы адзначыць, што тут ёсць пэўная супярэчнасць. З аднаго боку, высокі кошт візаў не кожны можа сабе дазволіць, з другога боку, вялікія чэргі для амбасадаў. Не зусім карэктна казаць, што ёсць парушэнне права на перамяшчэнне грамадзянаў. Яно не забаронена, яно толькі ускладнена і такім найбольш натуральным, я б сказаў, спосабам, навіта фінансавым спосабам. Наконт таго, што гэта пэўнае абмежаванне міграцыі адносна маленькай Беларусі 60 еўра, а ў 50-мільённай Украіне 35, здаецца, так гэта значыць, што яны не так ужо моцна палохаюць гэтай самай міграцыі. Я не вельмі ўпэўнены, што беларускія ўлады шчыра імкнуцца забяспечыць сваім грамадзянам як мага больш свабодны выезд у краіны еўрапейскага звязу па зусім зразумелых прычынах. Па-першае, яны могуць разлічваць, што калі еўразвяз пойдзе насустрач у гэтым пытанні, магчыма, ён нейкім чынам змякчыць і сваю візавую палітыку адносінах да тых асобаў, якія знаходзяцца ў чорных спісах таго ж еўразвязу. Другое, яны могуць проста дэманстраваць свайму насельніцтву, як яны дбаюць пра яго. Ну і трэцяе, ведаюць, что развязана такая негативная реакция на все, что заходит с боку белорусских уладов, так они его как раз пропоновывают подтримать то же самое, что и оппозиция за снижение коштов, различивая на то, что развяз минавито с этих меркований на этот крок и не пойдет.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Коли для белорусов будет снижен шенгенский барьер».
Господар Селицкий, а вы как оцениваете позицию белорусских уладов в визовом питании?
Коли мы казали про процедуру отрывания визов, треба развести два питания. Первое – это кошт визов, другое – это сама процедура отрывания визов. И то, что при этой процедуре зараз шаленая колькость элементарных фактов порушения человеческой годности с боку чиновников амбассады, какие части за всю белорусских громадяне. И тут, конечно, моральная позиция белорусских уладов есть. Что до питания щирости белорусских уладов. Белорусские улады увозят певное обмежевание на пересоне своих громадян. Но памятаем этот ведомый декрет про борьбу с гадлим людьми, який був на що накерований, на адукаційні контакти, на гуманітарні контакти, ну все завгодно, тільки не на той просто було написано. З другого боку, тут цілком безпроигрышна ситуація, бо можна вести кампанію за зниження кошту візу і за спрощення процедур. Це вельми популярне питання. Ведаючи про те, що ЄС на гэта хоче за все не пойде. І я ще отримавши бараши от того, щоб показати, що в Європі нас не чекають.
Ось мої суразмовці виказали позицію, якою притримлюється більшість білоруських опозиційних політиків, що така позиція Європейського зв'язу шкодна для білоруської демократії, і вона не дозволяє просовувати європейські демократичні коштовності у Білорусь. Але ці є навпростова сувязь поміж гетими чинниками, поміж зниженням коштів візів і демократизацією Білорусі. Поводля логічних опитань, узвив 60% населення Білорусі не были в Украинах и в развязу, и, глядя по всем, не собираются туда ехать. А это в основном электорат Лукашенко. За последние годы, перед тем, как соседи Беларуси вступили в шенгенскую зону, вельми шмат людей из помежных районов ездило, например, в Польшу с гандлевыми метами, так званые чаунаки. Але, здаецца, ничто не свечит про то, что в этих регионах повеличилась колькость прихильников демократичных партий, демократичные каштовности. Может, это просто мир? Господар Федоров.
Не, конечно, это не мит, это совесть, но просто вы, безумовно, існуе, а лет коэффициент, який связывает эти две околичности, довольно малы, безумовно. Нельга лечить это одним фактором, тяголовным фактором, який будет сприять развитию демократичных отчуваний у белорусском громадстве. По-другое, шмат с тех, кто не ездил за мяжу, там есть частка людей, які являются прихильниками демократичных каштовностей, у них просто нема сродков поездка за мяжу, это же не только виза, это еще и иншие сродки довольно великие. Отели, проезд, ежи и так далее. Их просто нема на это грошей. И коли визы были, например, бесплатные, они туда ездили с большей вероятностью. Что тычется тех, кто ездил за межу, там, гандлем займался помежным, мы не ведаем, может, это подвышение кошту визов сделало отворотный эффект. Максимум после этого, то есть из них, который был прихильником демократии, изменил свои погляды на отворотные. Совесть это безумовно иснуе. То, что это уплывает на сведомость людей, у меня сумлением не выкликает.
Господар Селицкий, а вы, как лечите, эти великая напростовая совесть помеж снижением коштов визов и демократизацией Беларуси?
Тут не совсем корректно поставленное питание. Скажу так, что по доследованиям, об яких я веду, видовочная залежность помеж досвидом выезду и жития за межой и критичным усприманием того, что отбывается в Беларуси, критичным усприманием державной пропаганды. Вот эта совесть вельми моцная.
Так, може, якраз їдуть за межу тих, хто давно вже переконаний у демократичній коштовності, а не наоборот.
Не зовсім так, не зовсім так. За межу їздять не одні опозиціонери, є гуманітарні контакти, є сімейні контакти, є той же гандель. Інша справа, що ці є кореляція поміж критичним сприйняттям речаїсності і офіційної пропаганди і готовністю до нікої демократичної активності. Ось тут я вже сказати не можу. Тут вже цілком інший процес. Але те, що вагчимость більш виїжджати за межу впливає на ментальність людей, на їх світопогляд, це однозначно. Ця дадина мусить бути представлена у якості аргумента, це перше. Друге, те, що демократичные политики мусят разуметь про размозу с европейцами. Тут справа идет, по-перше, не с европейскими, а с чиновниками на узровне национальных урадов. Бога, визовая политика – это справа на национальном узровне. Выдаются амбассады визы, а не представительства Еврокомиссии. Треба уметь скласти пропанову, треба уметь размовлять про то, про что реально размовлять. Сегодня, соправда, сбить кошт визу до 35 евро не отрымается. Можно лоббировать за то, как распавсюди добрые практики, какие есть, какие предпринимаются певными крайними сябры
маневрами ЕС у рамках той гнуткости того поля для маневра, что представляет действующее европейское законодательство. По-перше, коли мы хотим, чтобы визовая политика была инструментом уздения на громадство, значит, мы мусим идентифицировать те сферы, те группы громадские, для кого мы мусим лавировать бесплатная титанная виза. Это наперш молодь. И с молодью великая проблема, потому что сапраўды выросла и лукашенковское поколение. И вот то, что робить французская амбассада, выдающая визы до 25 годов бесплатно, мы можем лавировать, ужимаючи прецедент, и бачится, что это цалком у рамках этого законодательства поширить эту практику на иншие амбассады. Это было бы досягнение. Мы так само можем лавировать, скажем, одноразовые шенгенские визы большая часть яком бесплатно выдавались, потому что, скажем, шматразовые на полгоды, там, коли несколько поездок, то 60 евро, это не так уж и страшно. Але каждый раз, коли едешь один раз и платишь 60 евро, как доехать до Вильни, это, конечно, уже трошки маразматично. И третье, это тема вандрунникам, кто вандруется, кажет бонафида, то бока добросумленно уже доказали, что они никуда не сбегают, никуда не эмигруют, давали долготерминовые визы с меньшей колькостью документов. Вот, скажем, три питания абсолютно в рамках действующего законодательства. Ничего не треба менять, ничего не треба домогляться с белорусским владом. Коли демократичные силы будут сходить с гэтым, размовлять с гэтым у амбассадами, с национальными урадами, с европейскими чиновниками, а не с некими летутенными проектами, то тут можно добиться плюна.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Коли для белорусов будет снижены шенгенский барьер». У передачі удзельнічалі палітолях Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Валентина Соколович из вёски Бакшты и Юйского района. Коли у тебя властное меркование, и коли оно не совпадает с официальным, дык ты для многих людей уже оппозиция, БНФ, а значит, воюешь супраць Лукашенки. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скрынка 111».
Гэтая перадача «Паштовая скрынка 111» у нашым эфіры ў суботу. Лісты чытачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соўць. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння на волю выйшлі 4 былыя актывісты незарегістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергій Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак. Іх падазравалі ў справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага Дня Незалежнасці. Прадстаўнікі беларускага Хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі па справе аб выбуху 4 ліпеня, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў БХК. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ствараюць агульную базу дадзеных аб прэтэндэнтах на працу ва участковых камісіях. На Беласточчыні пачаўся штогадовы фестываль музыкі «Маладой Беларусі» «Басовішча». У Лошыцкім парку ў Менску вядуцца будаўнічыя земляныя працы, якія зменяць выгляд гістарычнай сядзібы і унікальнага парку. У выдавецтве «Нашай Нівы» выйшла кніга сузаснавальніка сатырычнага выдання «Навінкі» Лёліка Ушкіна «Левым вокам». А зараз падарожжа з метро Бартусіка ў вёску Батурына Вялейскага району.
Дорогие суродичи, от веков и проз широкий стагоддзяў наш народ усё пачынаў от Бога. Калі вясной наш арат и цісявец выходзіў на свое поле, першае, што ён рабіў, хрысціўся і казаў «Памажы ж, Божа», а пасля кідаў першую жменю зернят у раллю. Дык і мы сёння, кідаючы зерні вольнага слова з вольнага свету да вас, дорогие суродичи, таксама пачнем з таго, што нас жывіць і творыць, з чаго наш пачатак і наш канец. Гэтыя словы прагучалі ў эфіры 20 траўня 1954 году у першай перадачы радыёстанцыі «Вызваленне». Напісаў іх і прачытаў рэдактар Пётра Сыч. Былы сталінскі вязень, герой бітвы пад Монте-Касіна.
Праз некалькі дзяржаўных межаў ляцеў ягоны голас на кароткіх хвалях да Беларусі, у тым ліку і да вёскі Батурына, дзе засталася ягоная сям'я. Пятра Сыча арыштавалі ў 1939, калі ягонай малодшай дачцэ Браніславе было ўсяго 2 гады. Але чыя яна дачка, савецкая ўлада не давала жанчыне забыцца ўсё жыццё. Высокая статная старая сустракае мяне на парозе сваёй хаты.
А што пра яго мама расказывала? Што гэта быў за чалавек?
Знаеце, што мама мала што пра яго расказывала. Яна, відаць, яго крэпка любіла. Яна... Ну, мы жылі, вы панімаеце, на вулкане. Да нас з Москвы КГБ прыїжджала без канца. Я даже уехала на Целину, и туды яны прыїжджалі да мяне, на Целину, КГБісты.
То есть вы былі пастаянна пад кантролем?
Да. Пайду ў ягады. Вот якое-то предчувствие, што за мной хто-то дзе-то сочыць. І каб гэта спакойна пашоў дзе-то за куст, чы што вот уже всю жизнь баяліся. Прыедуць, яны пад диктовку пісьма заставлялі пісаць.
А я якія?
Што парочыўся. Что мы ждем, что мы хочем, что все это, что мы добро живем. Вот такие диктовки были с КГБ. Но это были из Москвы КГБисты. Мы уже считаем месяц, 2, 8, нема, уже не придут, не являются.
А вы не слухали Радио Свобода тогда в 50-х годах, как почуть батьков голос?
Ничего не слухала. Я только и у нас ничего тут не было, кроме гони черной тарелки такой.
Вёска Батурына – гэта дзясятак жылых хат на маляўнічых пагорках блізу Даўгінаўскага тракту. Тут дажываюць свой нелёгкі век некалькі пенсіянераў. Галоўная бяда маленькіх вёсак, як і ў часы акупацыі, гэта неабароненасць перад усялякімі прайдзісветамі, таму і чужакоў тут сустракаюць насцярожана. Як сустрэў мяне апошні старажыл Батурынец, класічны стары калгаснік няпэўнага веку.
Всякія людзі ходзяць цяперака, купі-прадай. Як называюць, яны сябе прыходзяць малдаванне.
А што яны прадаюць?
Усякае гавно прыдаюць. Такую сумку нясе, можа быць пустая, глядзіць, каб у цябе што ўкрасці. Заскочыць на двор, да, если ты стары, слабаваты, так у мяне раз у хаце біліся, малады вот такой, можа, даже ямчу і за цябе. Купі куртку. Я говорю, на што мне твоя куртка? Нешні на базары прадаваць. Я говорю, не, брат, за мяшок і за дзверы. І ён біцца да мяне. І ў хаце схапіліся, баба рэў. Ну, канешне, мяне ён паваліў. Мне 80, а ён вот такі малады.
80? Так нармальна выглядаеце.
Ну, сплюнь.
Тьфу-тьфу-тьфу.
Жена говорила, а што, если б ён табе ножам у живот? Сіў у машину і паехаў.
Пры размове пра родную вёску стары як быццам крыху вырастае, выпростваецца, у вачах мігціць шляхецкі гонар.
Батурына гэта во ёсць, Батурына гэта. Яшчэ ішоў калісьці.
Стэфан Батуры?
Батура, да, палкаводзец. І ён здесь стаяў, пастроіў касцёл. Вот тут, дзе гэны хліў стаіць, стаяў касцёл. Тут быў шумны горад. І ад яго імені пашло.
Так вы такое каралеўскае месца, можна сказаць.
Ну да, ён здесь астанавліваўся.
А колькі людзей жыве ў вёсцы сёння?
Ну, з мужыкоў я адзін.
А вы ведаеце, што ў нас выбары будуць восенню?
Ну, так выбары кожны год будуць. Рабочаму няма разніцы, які пан. Ці будзе цяпер пан, ці быў у нас дырэктар. Якая разніца ў яго склады, ў яго ключы. Каго хачу, ты мне наравіся, я цябе пастаўлю замам. Ты мне не наравіся, хоць у цябе і грамаць ёсць. Ты пойдзеш ад засвішы. Нікому ні, ты не абжаліся нідзе. І начальнік міліцыі, як я цяпер гавору, сілавая структура, могуць цябе прашыць статю, якую хочаш. Если слова скажаш, не ўмеючы, так морду выб'юць і калекам.
Вось такая простая сялянская праўда. Яе не змянілі ні пасляпрыгонныя стагоддзі, ні гады буржуазнай Польшчы, ні часы незалежнасці. Кого б паны не выбрали, мужику от того лягчэй не будзе. Вы спытаеце, а як сюды ўпісваецца любоў да пана Лукашэнкі? Стары батурынец выдае вельмі вобразны адказ.
Вы як і выбіраліся, так і выбіраюцца, што змянілася? У кого есть сила, есть гроши, у нас есть много друзей хороших, есть силовая структура в руках. Ну, конечно, он же не пойдет со мной корову пасвить, косу не возьми, не пойдет косить. Если возьми лопату, то будет он копать, только в тюрьме. В тюрьме он будет там копать, там будет делать, что скажет.
Вось так, пан Лукашенко добры уже тем, что только он может посадить інших панов у острог.
Місір Бартусік розповідає про своє подорожжя у Батурина-Вялейського району.
Марія Гадлеўская, 80-гадовая селянка, усё жыццё жыве ў Батурыне, і дзяцінства яе скончылася, як у многіх батурынцаў, у верасні 39-го.
Ішлі саветы на Польшу, это помню, добра. Тут была школа, там была застава, там був касцёл. Ну, тут деревня была, но немцы спалили. Так. Это мы утекли у лес, так бы сгорели все.
А за что?
Ну, тут был один, знаете, и он трохо имел связь, ну, с полицией, может. А партизаны это не любили. Партизаны взорвали его дом. И он утек. После партизаны выбили всю семью.
Детей?
Детей. Женку, трех девок. Это уже девчаты ладные были. А он по сегодняшний день никто не знает. Так, мы боялись днем немцу, ночью партизану.
Лёс батьки Марии вельми нагадывает лёс Петра Сыча.
Папу моего репрессировали.
У яким? 39-м?
В 39-м годе чёрный ворон брал. Тут мужчин ни одного его. Осталось у нас пятеро у мамы.
А за что репрессовали батьку?
И они переходили тогда, там же высылка шла, а они перешли сюда в Польшу. Ну и за что? Они за измену родины сказали там. Он же не один, тут их несколько было, переходили. Он там жил, Лагойский район.
И он сбег от сталинского рая, да?
Да. От сталинского рая. Их мужчин как освободили, это сталинский лагерь, добровольно он попал в Палестину.
Так и он попал в эту армию Андерса, так?
Да.
А после войны?
А после войны он там добротно попал в Америку, и он там помер и похоронили.
А вы не чули имя такое? Петр Сыч?
Да, так? Он тут рядом жил, сосед.
Так?
Да, его хаты нет, только там. И он-то хороший дядька был. И он у пана робил писаром, и он очень умный был. Такая хатка маленькая, и он один у мачи был. И она на печке сидела, еще папиросы так курила. Он трошка любил подгулять, молодый был, красивый был. Так, как вы. Как сегодня я помню.
Один з самых яркіх успамінаў дзяцінства з падарыні Марыі, як арыштоўвалі сям'ю Сыча. Ад арышту выратавала сястра Браніславы, якая нарадзілася якраз у той момант, калі пад'ехаў варанок.
Прыехалі яе забіраць, а яна дочку радзіла, куды ж яны дзіця. Там яшчэ жанчыны жылі, і дзіця толькі радзілася маленька.
І НКВД-сты не забралі яе?
Не.
То есть чорны ворон паехаў?
Да, паехаў.
Завітаем яшчэ раз у хату спадарыні Браніславы. Яна даўно ўжо слухае нашу радыёстанцыю, але ні ў якія выбары не верыць.
А вы з бацькам не перапісваліся ніяк? Ён не дасылаў?
Быў. Это было 49-й год. Вызвалі нас і маму ў сельсавет. Ён прыслаў на сельсавет пісьмо, ці жыва мая сям'я. І потом нам далі, пачыталі, што там было напісана, і нам далі адреса. Ну, я уже сама написала письмо. Что я писала, я не помню в то время, и что нас не притискали. Мое письмо получил. И он там уже прислал мне письмо по белорусской мове написанное. И так написано, чем я теперь читаю «Смерти Соловьи», почитала уже два раза. Своим детям дала, а они говорят, типа, не можем, мама, никак много разобраться.
Скажите, а той лист, який он по белоруску вам прислал, он заховался?
Нет.
Не заховался?
Не заховался.
А чому?
Родненькие, мы так боялись всего этого, что мы соберемся трое и считаем, вот уже 8 месяцев, может, более не придут. Вот это я помню, что он просил и писал, что я прошел круги ада и знаю много мов. И очень просил он меня, как я учился. И больше как оторвало.
Гэта было падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Батурына Вялейскага раёну. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.